Цюрих. Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета, в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом, даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна. Мужчина, по рыбьи раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку. «О, die deutsche Sprache!» и заулыбался. Далее разговор потек ручейком, тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия со своей стороны рассказала о себе. Этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала. Педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах понедельник, среда, пятница, просто для удовольствия. В немецком языке мне очень нравится порядок, все на своих местах, особенно глаголы. Швейцарец расплылся, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный. Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры. Выставка международная, со всего города съехалась форца, грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна. Никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте. Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за 30, красоты за ней никакой не водилось, напротив, даже нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращаясь она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской, но поскольку она была родом из деревни Солослова, то прозвище у нее с детства было Лидка Гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, светлые слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая широким лакированным ремнем до состояния полуперепиленности. Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении, но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавший ей «Auf Wiedersehen». Но он Wiedersehen'а не сказал, а напротив предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе. Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта. Убрала учебник и на мгновение задумалась. В сумочке у нее лежали перчатки, белые и нейлоновые, с оборочкой, точь-в-точь как на блузке. Надеть, что ли? Перчатки — это шикарно, но не слишком ли? Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и сжала в горсти. «Моя гостья», — кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом. Он вел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашлось от восторга, так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец. «Как красиво!» — воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее, она была хитровата. Вот именно простодушно и хитровато. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей не понадобилось. Господин ей ужас как понравился. «Не расслабляться, только не расслабляться», — скомандовала себе Лидия. Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сгорбившись, в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину, вроде не клиент и собой не хороша? «Вам нужен массаж, у вас остеохондроз», — воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся, сидел, выпучив глаза и хватая воздух. Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слово «расслабиться» она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился. «Я имею диплом массажиста, массаж физкультурный, массаж лечебный. Я даже изучала китайский массаж», — заявила она. И, видимо, не соврала. Движения ее были уверенными и энергичными. Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа, дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права. Был у него остеохондроз. Минут 15 она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно. Только дверь была приоткрыта, и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся, и когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная, но милая, решил он. Настало время кофе. Он покрутил разогревшиеся шеи и решил, что кроме кофе угостит ее еще и шоколадом. Был у него запасы плиточного и в конфетных изделиях для угощения хороших клиентов. Главное не терять инициативу, сосредоточилась Лидия, и пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение. «Я буду рада пригласить вас ко мне на обед. Я имею диплом повара», — объявила Лидия. «Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане». Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали. «Так вы массажист или повар?» — вполне живо поинтересовался швейцарец. «И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города», — сказала она со скромной гордостью. «Я педагог». Все в точности соответствовало действительности. Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном доме пионеров. Зарплата была никудышная, но зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий. Деньги она зарабатывала то шитьем, то вязанием, то продажей кое-чего. Да и что деньги, много ли в них проку? Лидия с детства жила за интерес, и главный в жизни интерес был у нее учение. «О, я с удовольствием приду к вам на обед», — засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую побольше. Лидия показалась ему интересной. Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, а сдала она их сотни, и этот нешуточный она сдаст. Только бы швейцарец пришел. Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку, неправильно с ним уговорилась. Надо было бы так, чтобы за ним заехать. А то мало ли что, забудет или дела... Большой театр или ресторан «Националь», какие у них, у иностранцев, еще заботы в Москве. Ну, Третьяковская галерея. Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать, икру, конечно, купить, ну, граммчиков 200 осетрины горячего копчения, а в основном настоящий русский стол. Уха, пирожки, может, курник. Бефстроганов тоже неплохо, но и не перемудрить. В общем, задача. И что надеть? Тоже момент очень существенный, не упустить бы самого важного. 2 дня Лидия рук не покладала, все успела. И в Прагу, и на центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла, мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала. Вынула из горки 2 серебряных прибора, 2 лопаточки, 2 вилочки, вазу для фруктов в 2 этажа с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно. Виноград наверх кладешь, 1 кисточку, и свешиваешь немного занавесочкой такой. Вниз же 2 персика, грушу и слив 5 штук. И никаких яблок. Другое дело была бы зима, а тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в капустке с клюковкой. И икорницу эмалевую попросила. Вот глаза-то выпучит. Откуда все это Лидия знала? Все эти большие тонкости про сервировку стола? Про стирку, подсинивание и подкрахмаливание, и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом на кисель, и многое другое. то это отчасти от Эмильки, которая всему ее сама обучила, отчасти из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красоты у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других бывало покажется, вот умнейшая женщина, а потом все же оборачивалась, что не умнее ее Лидии. Хотя про себя Лидия знала. Кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла. И сколько, и с Геннадием, но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Опаздывал Мартин уже на полчаса. И Лидия в чистейшей своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом, все металось от двери к окну и себя ругала, на чем свет стоит. Как-то она глупо договорилась, знать бы заранее, что так будет. Лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на самую выставку и сюда приволочь. Но сколько Лидия не нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка. Сбился от метро Бауманская, не на ту сторону, дурачок, и по жаре 40 минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели. Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не 3, 5, 7, а 12, не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно. Сердце не очень-то, сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила. Тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез, как хотелось. «Ich warte Ihnen so lang», — вот что сказала Лидия, а он извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит. «Разрешите, — говорит, — снять пиджак». Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда шелк? Швейцария — самая богатая страна. Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных? На голубой рубашке у Мартина подмышки и спинка синие, вспотел бедный. Вот ванной-то нет, дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя отдельная. И тут на Лидию как вдохновение нашло. «Присаживайтесь сюда, минуточку». Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину. Рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая. А Лидия шасть на кухню и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых и ставит на пол прямо перед ним. А потом присела аккуратненько. «Разрешите, извините». И снимает с него серые ботиночки и носочки тоже серые. Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает. «Вас? Вас? А не вас. У нас, — говорит Лидия, — так принято. В жар холодная ножная ванна исключительно полезна. И компресс прохладный на лоб. Я, — говорит, — как медработник это знаю». По-немецки кое-как, но он все понял, головой своей лысой кивнул. «Я-я». «А ножки, ножки какие, как пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает?» Как вспомнила Колькины копыта. «Прель на ногтях ничем не выведешь от сапог», — он все говорил. «От сапог вся вонища-то, мой, не мой, без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет». Лидия, как пальчики его увидела, все сразу наперед поняла. Сейчас жизнь решается. Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезает, не красит. Да она умная, это знает. Улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. «Мы, — говорит, — на Востоке живем, у нас в России так принято». Он что-то в ответ, но сложновато, — говорит, — вроде одобряет, а слова непонятны. «Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь, вон словарь-то на полке, большое дело». Ногу на полотенце промокнула, носочек натянула, расправила, второй. Ботинок мягкий, гладкий, из чего они их делают, такую кожу, да хоть на рожу. А лицо у него нет лица, одно изумление и непонимание. Вот и хорошо, удивило. Салфетка в кольце серебряном, на вилке монограмма немецкая. О, готический шрифт, КР. Да, Кристина Рунге, моя бабушка из Риги. Кристина Рунге, бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял, очень интересная женщина, однако. Приятного аппетита. закуски, пожалуйста, на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда 5 деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит. Еврейские детишки все, как на подбор. 2 сестры, Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с удочками всех к 9, а Милочку к 9:30. Прадед старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела на скверик, а к 11:30 обратно. Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия с удочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки говорили. «Ich habe Nummer 21». И обедали по-немецки. «Geben Sie mir bitte, danke, entschuldigen. Das ist geschmeckt». Потом Лида посуду мыла, а у детей мертвый час. Девочки на большую кровать, втроем, Шурика на кушетку, Гришу на кресло дешес. Спят, не спят, значения не имеет. Главное, ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая, встали, умылись, чай. К чаю печенье, это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть закрытыми глазами. 2 желтка стереть с 0,5 стакана сахара, 100 грамм шоколадного масла добавить. О, икра, да, пожалуйста. Икра бывает астраханская и бакинская. Это астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче, очень нежное. Пожалуйста, пожалуйста, берите масло. Вологодское масло. Попробуйте, вкус ореха чувствуете? Самое лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие, но это русское масло превосходное. Перфект. Зер перфект. Калач – особый русский хлеб. Айн русише бродхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы. Прозит. Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает, лицо осторожное, но точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей. Головой кивает, руку в сторону отвел. Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли? Помидор, фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю, лазанье? Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пудинг. Это я должна посмотреть в словаре. Исключительная женщина. Какие красивые волосы. Если распустить, это целое богатство, наверное, ниже пояса. А как он ел? Медленно, аккуратно, салфеточка на коленях, ножом, вилкой не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты. Ну как на пианино люди играют или танцуют. Наши так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет, всему у Эмильки научилась. Закусочные тарелки унесла на кухню. По дороге завернула к вешалке, понюхала его пиджак, вдохнула. И аж низ загорелся. Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала. Мартин все решал задачу. Ничего у него не сходилось. Угощение невиданное, он икру и не пробовал никогда в жизни, и в голову не приходило, сервировка царская, музейная, можно сказать, а квартирка-то нищенское убожество. Загадочная женщина, а ноги, как она ему ноги помыла, от нее многого можно ожидать. Он 8 лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и 200 франков ей давал, так она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила, он все приносил сам, и воду, и кофе, и печенье. Не зря говорят, загадочная русская душа. Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему уже 48 было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысая, в остальном же очень-очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие приятные, чистенькие, порядочные, это Лидия уже потом узнала. В тот момент она только одно понимала. Здесь таких не бывает, и хоть 100 лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины, но она лично здесь таких не наблюдала. Ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма и ленинизма. Нигде. Рыбный-рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с растягаем. Ну и не слишком. Кабачок — легкое овощное блюдо. Соус бешамель. Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте, вроде Цюликон или Кильберг. Лидия — приятное имя, изящное имя, и фигурка изящная, талия. Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. И Лиза с ее ростом, шириной никогда не выглядит изящной. Он поморщился. Лидия встрепенулась. «Вы не любите овощи?» «Очень люблю, особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко, здоровая еда, но крестьянская, простая и мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане, могли бы быть шефом». «Нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура. В России люди ходят в гости очень часто, угощают друг друга, пекут пироги. У вас много друзей? Не очень. Я люблю все самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей. О да, качество имеет большое значение. Это основа всего, качество. Фирма, которую я представляю, существует 60 лет, потому что производит краски очень хорошего качества. Фирма принадлежала Элизе, здесь был корень всех зол. Если бы фирма была просто чужая, ничья, хозяйская, или если бы фирма принадлежала ему, Мартину, но он был в таких крепких объятиях своей лакокрасочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги. Старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные. «Разрешите?» Она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. «Кофе? Чай?» У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китаянку, здесь совсем нет. А с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы «Москва», где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызывали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. Об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина, с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть. И от одной этой мысли он сразу же завелся, спросил, где туалет. Лидия его проводила. Все очень чистенько, но ужасное убожество, зато икра. Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. В общем, женщина это его заинтересовала, несомненно. Раковина была на кухне. Он вошел туда. Лидия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над плитой, где у нее варился кофе. Два маленьких колечка волос завивались на шее. А ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой щиколоткой, с балетным подъемом, каблучок высокий. Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе, и положил ей левую руку на талию, а правый приблизил к себе. Она опустила лицо ему на плечо, и он понял, что сейчас все получится, и даже отлично получится. Потому что с Элизой у него тоже все получилось, но кое-как. А тут было такое вдохновение. Он трудился над Лидией до позднего вечера, он выполнил свою месячную норму. Он никогда не ощущал себя гигантом, но в этот день в нем что-то открылось гигантское из-за этой женщины с тонкой талией, необыкновенной женщины, загадочной, с черной икрой и без ванной, даже без душа, с серебряными приборами и небритыми подмышками, и такой при этом образованной. По всем стенам висели дипломы в рамочках, по меньшей мере 8, и с бабушкой КР, да еще готическим шрифтом. А телефона обыкновенного нет. Да-да, швейцарские женщины, конечно, просто коровы, польки алчные, китаянки продажные, а эта русская Лидия — настоящее чудо, просто загадочная русская душа. Откуда он это взял, кто это говорил? Может, их великий писатель Лео Толстой или школьный учитель из Нидердорфа? А потом поздней ночью они опять ели черную икру с маслом и калачом и пили шампанское, вполне приличное шампанское. Если она учительница, откуда у нее шампанское? И завтра уже сегодня уезжать, а он даже не может сделать ей хороший подарок. Она, судя по всему, из очень порядочной семьи, может быть, из аристократов. Такая интересная внешность, и во всем виден человек со вкусом, и как при этом готовит. В России было много аристократов, это не Швейцария, у них и графы, и князья, и бароны. А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ, выслеживает его по заданию. Даже в яйцах от такой мысли похолодело. Нет, не может быть. Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло за границей. Они, конечно, обменялись адресами, но это был дым, дым мечты, и не имело значения. Значение имело только то, что Лидия побыла счастлива, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундочки ее счастья отшлепывают, и потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного, таких вообще мужчин нет, у него даже пот не пахнет, просто как у ангела. В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакала до самого дома, и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла. Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру, немного еще оставалось, все помыла, почистила, собрала посуду и Милькину, и серебро, завернула каждое в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не прокололась. Приготовила сумку, завтра перед занятиями Мильке завести.